Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
И думать о дне сегодняшнем. Что нам делать сегодня? Как церкви реагировать на сложные обстоятельства жизни? Но нужно ли тогда изучать историю церкви? Актуально ли то, что происходило с христианством в прошлые века для церкви во времена коронавируса и информационных революций? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят? Как проходит их богослужение в ситуации самоизоляции? Что они делают для общества? Спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня, наконец-таки, сбылась моя, скажем, многомесячная мечта. У меня в гостях пастор Хабаровской церкви евангельских христиан-баптистов, преподаватель Михаил Чернявский. Михаил, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Уже дорогие слушатели и зрители, я бы так сказал. Ну, очень рад, конечно же, тебя видеть. И первый вопрос, который сегодня мы задаем нашим друзьям, находящимся от нас на большом расстоянии, а ты уж от меня уж на точно большом расстоянии. У нас-то в Москве 15:00, а сколько в Хабаровске сейчас?
А у нас-то 22 часа.
Вот, смотрите, друзья, несмотря на разность часовых поясов, Михаил сегодня с нами, и, конечно же, первый вопрос, который я могу тебе задать и хочу тебе задать, скажи, как в Хабаровске церкви переживает карантин, что у вас изменилось?
Я думаю, что особо принципиальных отличий по сравнению с другими регионами нет. Точно так же режим самоизоляции, карантина, как его соблюдают хабаровчане, наверное, по-разному. Вот. Но многие стараются ограничивать контакты, сидят по домам. Для кого это возможно по работе, но, к сожалению, далеко не для всех.
Слушай, а как изменилось служение в церкви? Что, в какой форме все это происходит у вас сейчас, в вашей церкви?
Да, до нас докатилось тоже всеобщее вразумление, вот, благодаря которому мы сейчас и с тобой общаемся, Игорь. Освоили новые технологии, проводим обучение удаленное. Что делать? Жизнь заставляет, поэтому общаемся пока, используя новейшие технологии. Хотя, честно говоря, меня не очень это устраивает. На мой взгляд, все-таки такой общение, встреч с глазу на глаз ничего не заменит.
Ну, оно как бы мало устраивает служителей и верующих, но, ты знаешь, вот очень интересно. С одной стороны, да, мы встречаемся, нам интересно и важно видеть друг друга, мы можем молиться друг за друга. Ну, моя церковь, как и все, наверное, многие, практически все церкви, христианские церкви в России перешли на вот режим самоизоляции, режим онлайн-служений. И, знаешь, вот удивительно, как в онлайн-служении собрало, это, может быть, действительно урок для нас, собрало больше людей, чем приходят на обычное богослужение. И люди активнее стали присылать, то есть у нас был такой клич, нужно сделать какой-нибудь, можно сделать выступление, ролики какие-нибудь, видео, и стали записывать видеоролики, посылать. Это как было очень трогательно, действительно, когда ты видишь, что община, несмотря на карантин, все равно мы вместе, даже благодаря онлайн-трансляциям, даже благодаря вот таким, может быть, удаленным каким-то информационным технологиям, которые позволяют нам быть вместе, находясь в своих квартирах. Вчера, например, у нас было братское, и на братское пришли не только братья, пришли и сестры, и как-то это было. Но обычно у нас там на братском бывает там, человек 15, да, вчера было около 30 человек, 27 человек у нас было. И мы размышляли над Священным Писанием, молились. Мне кажется, это как-то... Ты знаешь, вот, может быть, это встряхнуло верующих, может быть, встряхнуло. Нельзя сказать, что наша община, она такая неактивная, да? У нас достаточно активные люди, активные верующие, но, мне кажется, это встряхнуло людей задуматься о том, как мы ценим, насколько мы ценим общину, насколько мы ценим реальное общение. Вот как твои ощущения, как ощущения верующих из вашей церкви?
Да, конечно. Новые вызовы взбадривают, требуют шевелиться, думать. И здесь уже просто не получается плыть по течению. Но для меня в это время особо ценна мысль о церкви как о теле Христа, о таком мистическом теле Христа. Мы в такие моменты очень плохо можем контролировать ситуацию. И вот эти взаимно скрепляющие связи, которые в полноте знает только Дух Святой, в такие моменты их осознаешь и на них уповаешь гораздо больше, чем во время привычного течения событий.
Вообще, мне кажется, что действительно вот именно в такие моменты, моменты испытаний, да, церковь особенно группируется, да, и вдруг это нас встряхивает, и мы хотим быть ближе, и мы начинаем скучать по реальному общению друг с другом. Знаешь, вот в эти дни как-то вспомнилась мне одна мысль известного деятеля европейского просвещения Дени Дидро. Он как-то заметил: в истории любого народа найдется немало страниц, которые бы были бы великолепны, будь они правдой. И вопрос к этой замечательной мысли, ну, понятно, к чему вел Дидро, да, о том, что мы часто придумываем, да, и иногда выдумка о нашем прошлом становится ярче, интереснее, чем наша реальная жизнь. Вот скажи, ты любишь оглядываться назад и думать о том, что происходило с тобой в прошлом?
Периодически, да, конечно. Я думаю, каждый человек иногда любит увлекаться этим жанром. Ну, еще говорят, не приврешь, не расскажешь, поэтому и Дидро молодец, и мы порой приукрашиваем события, да. Но хорошо рассказанная история – это то, что люди всегда любили, я думаю, всегда будут любить.
Слушай, есть такой жанр у нас, знаешь, в наших церквях, называется «Христианское свидетельство». Я к нему очень скептично отношусь, должен сказать. Да, и, дорогие друзья, простите, я приглашаю вас к разговору. Сегодня мы говорим про то, как церковь реагирует на вызовы времени, но в большинстве своем мы будем говорить про историю церкви, потому что Михаил преподает историю церкви, и ну, я не могу не воспользоваться этим замечательным случаем, чтобы не расспросить Михаила об истории церкви, о самом предмете, да, как история церкви вообще помогает, не помогает нам переосмысливать настоящее. Ну, напоминаю, что сегодня у меня в гостях пастор Хабаровской церкви ИХБ Михаил Чернявский. Вот у нас есть такой жанр свидетельства, да, и когда я слушаю свидетельства христиан, иногда думаю, что, знаешь, Николай Семенович Лесков бы позавидовал, значит, историям наших братьев и сестер. Я, ну, понимаю, что в этом есть, может быть, мой накопившийся жизненный цинизм, да, все оценивать, все анализировать, может быть, профессиональная деформация, я слишком много сталкиваюсь, да, с историями, с христианскими историями, и подвергаю это критическому анализу. Как думаешь, насколько в христианских свидетельствах реальная история, а насколько мы задействуем свою творческую жилку в этом?
Воображение — это дар Божий. Да, пользоваться, конечно, желательно тоже с осторожностью. Но так свидетельства ведь они очень быстро переходят в жанр агиографии, становятся житиями.
Протестантские святых. Жития святых, да?
Конечно. Ну и темы, они порой интересны, да. Но и если уж мы говорим об истории, то как раз именно к этому жанру среди многих других историки относятся достаточно критично. Угу. Мы видим, как обрастают легендами свидетельства людей, современников наших. Да, вот очень много легенд рассказывают, например, про Рябошапку. Это век назад. А если отмотать еще на 500, например, лет или того больше, то легенд получится наверняка с гаком.
Слушай, тогда расскажи мне свою легенду. Как ты пришел к Богу, как ты стал пастором церкви?
Я пришел к Богу...
Создадим еще один миф, давай.
Бог нашел меня в 1991 году. И это не миф, это чистая правда. Да, на тот момент мне было 11 лет, когда Библия, Новый Завет впервые попал мне в руки, потому что я родился в нехристианской семье. Мои родители военнослужащие, и как-то не принято у нас было говорить в семье о религии. И вот бабушка прислала детскую Библию. Но там было очень много цитат из синодального перевода. На тот момент я как-то активно уже почему-то стал размышлять о смерти, в частности о том, что же будет после нее. И мое сознание не было готово смириться, принять ту идею, что не будет ничего.
Ну, а если боялся будет... смерти в том возрасте?
Ну, наверное, это было переплетено и со страхом, но я бы не сказал, что это именно было главное. Все-таки это было наличие вопросов, самых главных вопросов о жизни. И как раз, когда начал знакомиться с текстом Писания, вот увидел, что пазлы складываются именно там. Захотелось этого больше как-то изучать. Уже после этого стал искать церковь, потому что прочитал о водном крещении, понял, что мне тоже хочется принимать крещение. Пошел в православную церковь.
Ты стал читать Библию, да?
Это да.
91-й год. Откуда Библия появилась, если у тебя семья была неверующей?
По почте прислала бабушка из Казахстана. Мы тогда жили в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края. И в Комсомольске на тот момент была одна только православная церковь. Я пришел туда, совсем не впечатлила меня литургия и священник, который там был. Я подумал, какая-то у нас не настоящая церковь. Мы собирались на тот момент с сестрой ехать, как обычно, на каникулы в Среднюю Азию, как раз к бабушке. И проездом через Ташкент у моего дяди оказались, где я ему сказал, мне надо принять крещение. Только в настоящем таком соборе. Он сказал, ну сделаем. Ну и так получилось, что пока суть до дела, нужно было уже ехать дальше в Казахстан. И ну, он говорит, ладно, на обратном пути все равно лететь обратно через Ташкент. Ну, а там в Чимкентской области, это Южный Казахстан, маленький городок Ленгер, я впервые оказался в церкви баптистов. И там услышал Евангелие, услышал проповедь. Оказывается, к крещению уже готовилась целый год моя бабушка. И так случилось, что вместе с ней мы принимали крещение в один день, еще и с моей тетей.
То есть ты пришел в баптистскую церковь, потому что ее посещала твоя бабушка, да?
Ну да, она привела. Я слушал проповеди, я читал Писание, однажды вечером помолился молитвой покаяния и через совсем короткий промежуток времени заявил о крещении. И на удивление меня крестили. Это была еще и церковь отделенных баптистов. И вот 12-летнего отрока крестили, понимая, что нужно практически сразу будет провожать опять на Дальний Восток. Неведомо, есть ли там церковь, будут ли там наставники, но Бог все устроил. Моя первая церковь – это где-то 12 бабушек, полторы дедушки. Очень много пели протяжные песни из сборника «Песнь Возрождения». И в основном один брат, просто другой часто болел, оба пожилые. Периодически что-то открывалось Писание, читал, говорил. И вот так выглядели богослужения моей первой церкви. Чисто по-человечески там такого молодого человека особо ничего привлечь не могло. Я уверен, что это действие Духа Святого. Вот тебе моя легенда. Чисто правда.
Это хорошо, да. Но слушай, а как ты развивался в такой церкви, где все бабушки? То есть вот мне интересно твое духовное развитие. То есть и как, каким образом ты вдруг понял, что ты хочешь нести служение и понял свое пасторское призвание?
До пасторского призвания еще от того момента слишком далеко. Я боюсь, целой передачи не хватит. Как бы попытаться сократить.
Слушай, знаешь, я тебе могу сказать.
Давай.
Есть в кино есть такое понятие, как монтаж. Угу. Понимаешь, вот берешь ты эти сцены и просто вырезаешь.
Человек с бульвара Капуцинов.
Да-да-да. Недавно смотрели с младшей дочерью, и я как раз вспомнил этот момент. Ну, давай сделаем, Джонни, да, сделаем монтаж. Сделаем монтаж своей жизни.
В каждой церкви Бог давал наставника. Вот в той церкви был брат, который приезжал с соседнего поселка, учил, как работать со Священным Писанием, как его понимать. Мои конспекты проповеди выглядят до сих пор, как он учил. Это такой лист бумаги, сложенный пополам. Но сейчас я печатаю на компьютере, тогда писал от руки. Но в действительности влияние сохраняется. Потом я вернулся в Комсомольск, не сразу, но все-таки нашел церковь. Там со временем случился переход вот, в наш союз церковь РСИХБ. Потом пастор той церкви предложил мне поступать в Одесскую богословскую семинарию. Я ему сразу сходу сказал, да нет, какая семинария. Я на тот момент заканчивал политехникум и ходил на подготовительные курсы филфака. Журналистика. И сразу сказал нет. Он говорит, ну ты подумай, помолись. Вот подумал, помолился. Потом две программы за 5 лет в Одесской семинарии. Потом проездом через Калмыкию женился. Приехал домой в Комсомольск уже с молодой женой.
Скажи мне, а как можно проездом жениться? Вот. Я просто вспоминаю себя. Я тоже быстро женился, нужно сказать, что буквально за несколько месяцев. И вот мы отпразднуем 20 лет совместной жизни. Но как проездом-то жениться?
Это цена того, что называется монтаж. Этого ты захотел.
Понял.
Нет, это было не несколько месяцев, это был довольно продолжительный процесс, просто это была серия миссионерских поездок в Республику Калмыкия, в город Элиста. Ну и главный плод этих поездок – это, собственно, моя супруга Регина.
Вот,
сейчас у нас 4 детей.
Вот, дорогие друзья, участвуйте в миссионерских поездках. Кроме всего прочего, кроме того, что вы проповедуете Евангелие, это может крайне изменить, радикально изменить вашу личную жизнь. Да, и вот как раз о богословском образовании. То есть ты молился, ты понял, что ты хочешь пойти и получить богословское образование?
Да вот как раз об этом я и не думал. То есть оно само меня нашло. И это, конечно, не сомневаюсь, Божий план, потому что когда ты спрашиваешь относительно пасторского призвания, то ну, этот вопрос подступал тоже в жизни неоднократно. И когда я отматываю назад, то понимаю, что главное решение принималось именно тогда, когда был вопрос относительно поступления в семинарию. Угу. А после этого уже, в общем-то, дорожка вполне понятная, хотя перекрестки в жизни были еще неоднократно, когда можно было сделать поворот в другую сторону. Но все-таки вот понимание призвания – это служение в церкви, это богословское образование. Здесь Бог достаточно четко поставил все на свои места, и по сей день этим занимаюсь.
Слушай, ты как-то сейчас вот сказал, что можно было свернуть в какую-то другую сторону. В какую другую сторону можно свернуть, учась в богословской семинарии евангельских христиан-баптистов?
Ну, уже после семинарии, например, когда я вернулся в Комсомольск, один из таких моментов, это ну, такой очень непростой период в финансовом отношении, уже для меня семейного человека. И я подрабатывал тогда в аудиторской фирме, громко сказано, сторожем. Да, основное место работы – это была церковь, но денег катастрофически не хватало. И вот там мне предложили работать по развитию кадров. Предложили подписать контракт на 5 лет, оплачивать обучение. И, честно говоря, это был момент искушения такого, когда я всерьез об этом думал, молился. Бог дал ясность, и довольно легко было сказать «нет» и двинуть дальше за такими невидимыми рубежами.
Скажи, что тебе дало богословское образование? Помогает это тебе в твоем служении в церкви сейчас?
Конечно, помогает.
Но ведь такие очевидные ответы, да, на очевидные вопросы, да? Угу. Но расскажи, что тебе все-таки дало богословское образование?
В чем ты знаешь, Игорь, я настолько рад, что Бог дал мне возможность получить образование именно очно, когда я не был связан еще семьей и мог посвятить целых 5 лет в своей жизни очень плотной загрузке. Потом был заочно-светский университет, потом заочно-санкт-петербургский христианский университет, но база все равно была именно на очной программе. Во многом это сформировало мировоззрение. То есть я не хочу сказать, что прямо вообще в этом отношении гол как сокол приехал в семинарию, но, конечно, приехал неискушенным в богословии человеком. Там мне помогли создать такую академическую базу, полочки, на которую всю жизнь можно складывать, сколько Бог жизни отмерит. Это как раз и есть суть академического образования. Никакое самообразование этого не заменит. Не ценить этого было бы странно.
Слушай, скажи, во время учебы в семинарии тебя не посещали искушения, когда знания могли войти в какой-то конфликт с тем, во что ты веришь?
Периодически были, конечно, такие моменты непростые. По крайней мере, идеи, которые я до этого не встречал, не слышал, книги, которые будоражили сознание, сама студенческая среда, преподаватели, которые где-то сами оттачивали на нас еще свое преподавательское мастерство. Ну и, ты знаешь, еще один такой момент, это все-таки очная учеба – это отрыв от повседневности. У этого есть плюсы, но есть и серьезные опасности. По крайней мере, вот где-то ближе к концу обучения у меня был очень яркий момент, когда такой эффект высушенности, опустошенности внутренней и поиск вообще жизни, знаешь, просто сколько можно уже вкидывать в свое сознание, жить когда. Очень благодарен Богу, что у меня там была все 5 лет учебы замечательная церковь, лучший пастор в моей жизни, служение. Но все-таки вот такое учеба, служение, были необходимы еще моменты или время, выделенное для плотного общения с Богом. И вот с одним из моих друзей мы все-таки уходили периодически в уединение, в пост, в такое особенное пребывание с Богом. Это спасало.
Монашеский образ жизни никто не отменял.
Да, очень похоже семинария.
Для студентов семинарии.
Если бы там еще сестры не учились на заочной программе.
Это какая-то либеральная семинария. Шучу, конечно. Одесская семинария.
Сейчас уже учатся и очно.
Да. Все сложнее, да, вот вы непосредственно сталкивались с тем, что как преодолевать искушение, учась в семинарии. Скажи-ка, почему ты выбрал направление истории церкви? Что тебя в этом привлекло, именно в этом направлении, в этом предмете?
Хороший вопрос, что меня в этом привлекло?
И надо вспомнить, что, да?
Да, трудно назвать что-то одно. Но, по крайней мере, один из преподавателей был очень ярким. Он как раз преподавал историю Украины. Для россиянина чрезвычайно интересный предмет. Да, у нас там баталии еще с украинцами были на тот момент, с такими разными ударениями. Киевская Русь или Киевская Русь, ну что-то подобное. И обзор всеобщей истории именно этот же преподаватель нам рассказывал. И настолько он любил свой предмет, настолько он увлекался тем, что рассказывал нам. У нас на перемену звонил староста в колокольчик, который стоял перед ним. И я очень хорошо помню его такой взгляд раздосадованный, почти гневный на старосту, когда он в очередной раз прерывал поток сознания, который изливался на нас такими историческими данными. Это было чрезвычайно интересно, познавательно, здорово. Ну, вот, наверное, чаще всего это все-таки влияние личности, потом уже сам материал, собственное исследование. Наверное, во многом это связано с преподавателем.
Тебе не кажется, что история – это бегство от реальности, от актуальности, попытка не видеть проблем в настоящем? Ну, мол, там, вот тогда был, тогда можно было, да, вот за свои принципы, а сейчас все как-то мелко.
Вчера прочитал у Виктора Франкла интересную мысль о том, что прошлое – это самая надежная форма бытия. Ну, а известно, что история – это наука о прошлом. Люди разные фразы бросают, поэтому ну, ничего не вижу такого страшного в этой фразе. Это точно не побег, может быть, для кого-то иногда. Ты знаешь, может быть, даже для меня иногда. По крайней мере, когда я занимаюсь каким-то исследованием или даже готовлю проповедь. Порой вот этот эффект погружения в исследование, он настолько сладостный, что его не хочется прерывать. Из какого-нибудь там условно 17 века порой так не хочется выныривать в век 21.
В условный 21, да?
В безусловный 21, да, где-то, который бьет по голове суровой действительностью, но не вынырнуть не получается, поэтому вот как-то балансируем.
Знаешь, недавно в соцсети увидел такой комментарий, и он как раз очень хорошо лег в нашу с тобой тему нашего разговора сегодня. Значит, один из моих друзей поздравил всех с профессиональным праздником, Днем историка, и получил вот такой комментарий. Простите, историки, ничего личного. История никогда не была наукой. Это идеология, которую пишут победители. Она и остается такой сегодня. Для историка самый важный критерий – это не метод, которого там нет, а совесть. Хотя бы не врите. Вот как бы ты прокомментировал этот выпад в сторону истории? Поспоришь с этим?
Да, я, конечно, не согласен с тем, что сказано. Периодически звучат эти выпады о том, что история – это не наука. Так, а, собственно, эти выпады звучат ко всем гуманитарным дисциплинам со стороны технарей или представителей наук точных. Но история – это точно не идеология. Вот, по крайней мере, здесь уже точно согласиться невозможно с тем, что было сказано. Историю действительно очень часто использовали как идеологическую подложку. Да, известный лозунг, призыв такой юмористический: «Историки, изменим прошлое к лучшему». Это как раз из той самой области. Но историк должен и проводить свои исследования критическим методом. Да? Есть научный метод, и, в принципе, тема может быть абсолютно любая. А уже насколько будет научный подход к ней применен, это вопрос другой. Вот. Поэтому, в общем-то, насколько я помню, Канту приписывают интересное такое высказывание. Он однажды сказал: каждая дисциплина научна в той степени, в которой она приближается к математике. Здесь полное торжество технарей, как будто бы, но он тут подумал еще немного и решил добавить. И нет науки, кроме истории. Что он имел в виду, у нас сейчас нет возможности уточнить, но одно из возможных объяснений в следующем. Все, что угодно, включая тот комментарий, который ты сейчас цитировал, наше сейчас с тобой общение, радиопередача, все, что угодно, находится в рамках исторического процесса. Ну и уж, коль это так, как-то эту историю нужно изучать, это просто неизбежно. Именно этим и занимаются историки. А в самом Священном Писании самый главный жанр – это книги повествовательные, исторические.
Скажите, а в чем научный метод истории? Вот каким научным методом она пользуется?
Ну, упрощенно говоря, это выглядит следующим образом. Историк собирает весь доступный ему материал, а затем критически его исследует. И на финальном этапе придает этому материалу такой благообразный вид, опять же, по определенным лекалам, которым обучают тоже историков, чтобы это было грамотно. Но критически это здесь очень важное слово. То есть историки очень любят повторять такую фразу: «История – наука точная». И я тоже исповедую совершенно эту идею, потому что если мы исследуем какой-то период, какой-то источник, я не знаю, тоже житие какое-нибудь, и выяснилось, что что-то мы знаем со 100% уверенностью, об этом мы так и заявляем. В чем-то мы сомневаемся, об этом необходимо честно сказать, здесь мы точно не знаем. А в чем-то, возможно, мы вскрыли фальсификацию. И об этом тоже, нравится нам или не нравится, твоей конфессии это житие или нет. Такое ответственность историка заключается в том, чтобы не наврать, а сказать людям правду.
Знаешь, я вспоминаю преподавание истории журналистики у нас на журфаке. И наш преподаватель говорил, но рассказывая там о каком-то периоде, говорит, Ключевский об этом пишет так. Значит, соответственно, там дает еще, говорит, вот учебник истории там МГУ об этом пишет так. На самом деле все было не так. Вот это мне все запомнилось надолго. Скажи, чему может нас научить история церкви?
Всему, чему угодно, но что меня больше всего вдохновляет, пожалуй, говорить можно много, зачем изучать историю церкви, но если перейти сразу к самому главному, я бы отметил следующее. История дает нам информацию, или лучше сказать, является одним из видов откровения о самом Боге. Бог – автор того, что называется история, он ее архитектор. И он не просто создал ее, он не просто управляет ей, он не просто ведет ее к какому-то завершению, к определенной цели. Он однажды вошел в эту историю. Это тайна Бога воплощения. Он стал одним из нас. И таким образом осветил человеческую историю своим собственным присутствием в ней. Есть такая толстенная книжка, на русском языке она просто уникально незаменима, потому что другой такой нет, Норман Гайслер, «Введение в христианскую апологетику». И вот я однажды обнаружил очень интересную деталь, что самая объемная статья в этой энциклопедии, вот угадай с трех раз, Игорь, как называется, как думаешь?
Что, самая история, объемная статья. История церкви, что ли?
Нет, это же апологетика. Историчность Иисуса Христа. Потому что если выбить из-под ног у христиан историчность Иисуса, что останется от христианства?
Ну, ты знаешь, не знаю, потому что я-то как раз преподаю культурологию и там, христианство и культура курс, в общем, называется, да, и многие, ну, либеральные течения 19 века начинались как раз именно с того, что писали книги об историчности Иисуса, но эти книги часто подвергали сомнению его божественную ипостась, про то, что он был Богом. Да, он был исторический персонаж, и именно это доказывает, что он не Бог. Понимаешь?
Хорошо. Ты подсказал еще очень интересный, важный исторический урок. Чем больше изучаю историю церкви, тем больше убеждаюсь в том, что самые неприятные вещи, порой жуткие, Бог очень много раз использовал во благо. И этому примеров в истории церкви достаточно много. Если ты заговорил о либералах, например, XIX века, то в целом они свое влияние утратили.
Фарар, Ренан, например, да?
Да. В целом это был исторический период, связан с эпохой модернизма. Человечество им переболело. И на текущий момент что доброго извлекли из этого периода в том числе? Либералы научили христиан, причем и христиан консервативных в том числе, обращать пристальное внимание на культурно-исторический контекст Священного Писания. Вот когда я преподаю историю детям, я периодически повторяю им фразу, что если бы мне кто-нибудь в школе сказал когда-то, что если я буду внимательно изучать историю, мне это элементарно поможет Библию лучше понимать, наверное, бы я начал такое пристальное изучение этого предмета еще тогда. Но мне в школе об этом никто не говорил.
Может ли история церкви помочь в осознании тех процессов, которые сегодня происходят с обществом и церковью? Понятный пример, тот же самый коронавирус. Мы прекрасно понимаем, что человечество... Вот очень интересно, сейчас мы, сидя дома, может быть, этого не осознаем, да? Но ведь, по сути, вся история человечества делится на какие-то реферные точки в истории. Например, пандемии, да, вот была жизнь до мировой пандемии коронавируса и будет жизнь после. Какая она будет после, непонятно. Может ли в этом помочь история церкви?
Угу. В данном случае историки иногда берут на себя функцию таких футурологов, да, пророков, потому что если мы хорошо знаем, что было до нас, проще гораздо предположить, конечно, с определенной долей вероятности, что нас может постигнуть. Но и в том числе, как церкви проходить через такие периоды. Да, во-первых, не паниковать. Это всегда очень хороший урок, потому что, когда оглядываешься в прошлое, понимаешь, что человечество сталкивалось уже, и церковь в том числе, с гигантским количеством проблем и вызовов. То, что однажды это кончится, конечно, и придет к страшному суду, ко второму пришествию, это да и аминь. Но церковь, проходя через кризисы, такой элемент очищения и взросления каждый раз проходит. И это похоже на сдачу экзамена. Это вот как в нашем личном хождении перед Богом, так и глобально для тела Христова Церкви. И ощущение такое, что нередко Бог отправляет нас на пересдачу, потому что вскрывается наша незрелость.
Мы постоянные двоечники, что ли?
Ну вот относительно христианского единства, например, заповеданного Христом, о чем он молился в первосвященнической молитве, но как-то систематически церковь оказывается двоечницей, хотя учится уже 2000 лет.
Смотри, какие, вот мне всегда интересовало, какие истории, вот есть историк, он как-то выбирает свою, не знаю, там, свою специализацию, да, там, история 20 века, история, там, 19 века и так далее, да, там, не знаю, там, новейшая история, древняя история. Какие темы тебя в истории церкви лично интересуют и почему?
Список в действительности достаточно большой.
Пройдемся по всему шкафу, давай.
Если снова применить монтаж, то больше всего, конечно, я выделю раннюю церковь, первые три века. так называемый доникейский период.
А почему именно доникейский период?
До императора Константина. Потому что этот период уникальный во многом. Конечно, каждый период по-своему уникальный. Но в это время церковь сталкивается с очень многими вызовами. Она фактически сражается на три фронта одновременно. Это ситуация, в которой не захотел бы оказаться ни один полководец. А церковь оказалась. И Христос сказал: «Не бойся, малое стадо». Что это за три фронта? Ну, во-первых, как мы знаем, это мощный прессинг внешних гонений. Гонения на территории Римской империи. Они, конечно, не были постоянными, они не были всегда интенсивными, но, тем не менее, порой вспыхивали не на шутку, как мы знаем. Кроме этого, мощный поток критики интеллектуалов того времени, светских, греко-римских. Христиан унижали в трудах эти авторы, как только могли, высмеивали, применяя греческую философию, опять же, все, что только могли. И церковь была разрываема изнутри ересями, о чем тоже Священное Писание предупреждает нас. Вот первые христиане уже с этим столкнулись. И невзирая на это, церковь находилась еще в процессе формирования канона Нового Завета, то есть она на руках не имела Библии, которая есть у нас сейчас от корки до корки. В этом смысле, как ни странно современному протестанту, но соло скриптуры, в том смысле, который появится в XVI веке, не могло просто быть еще в это время. И при этом церковь показывала мощный рост. Церковь увеличивалась количественно. Ну, такое впечатление, доколе не вскиснет все. Но вот в результате крещения принимает Константин, делает церковь государственной. И это бросает очень мощный новый вызов для церкви, который, кстати, во многом христиане недоосмыслили до сих пор.
А почему недоосмыслили до сих пор? Что недоосмысленно в этом?
Например, если говорить о той же России, то церковь православная, к сожалению, наступает на те же грабли, на которые наступала уже очень много раз. Симфония церкви и государства – это вот это единство, так называемое единение. Хуже всего в этих объятиях всегда было только церковь, потому что государство использует церковь в своих целях. И после стольких вынесенных уроков бросаться снова в эти объятия, то, что мы наблюдаем сейчас, это, конечно, точно невыученные уроки. Как говорил упомянутый уже тобой Василий Ключевский, кстати, блестящий русский историк.
Да, согласен.
История учит, история ничему не учит, разве что показывает нам, как он сказал, демонстрирует нам как раз невыученные уроки.
Да, согласен. У нас, к сожалению, не так много времени осталось, а я хотел бы поговорить, знаешь, о чем? Я знаю, что вы в Хабаровске организовали такой межконфессиональный богословский клуб. Расскажи об этом. Вообще, откуда пришла эта идея, почему форма такого межцерковного, межконфессионального общения, какова миссия этого клуба?
Да, действительно, в Хабаровске 2 года уже существует богословский клуб «Феофил». Да, это клуб любителей не только теологии, но и любителей Бога прежде всего. Мне очень нравится мысль Сергия Булгакова, который сказал однажды: «Сначала жить, а потом богословствовать». Вот для всей жизни и для богословского клуба очень хороший девиз. Как-то, ты знаешь, было очень похоже, что Бог какую-то полноту времени дал. Создал такие условия, когда это стало возможным. Потому что мы тут в тайге живем, по большому счету. У нас что такое Дальний Восток? Это там, 40% территории Российской Федерации и 5% населения. при том, что отток постоянный на Запад. И, ну, как-то во многом дальневосточники смотрят на Запад, что там произойдет, вот за Уралом. Ну, я так думаю, что действительно, вот в столицах особенно, Москва, Питер, такими проектами особо не удивишь. Люди действительно умеют и ценят межконфессиональные контакты. Ну, вот Бог дал такую возможность здесь, то есть ряд людей, знакомств с людьми. Во многом это было связано с юбилеем реформации, 500 лет протестантской реформации. Молитвенный завтрак у нас здесь в Хабаровске, на который пришли, например, католики, поздравляли нас с нашим юбилеем. Вот через такое знакомство начались отношения. Вот они заинтересовались впоследствии идеей такого богословского диалога. Потом православные наши. Здесь тоже есть интересное сообщество православное. Тоже через личные знакомства. И, конечно, ряд протестантов как-то пришли к общему знаменателю и вот провели 4 открытые встречи. На них может приходить любой желающий. Я с таким замиранием, честно говоря, готовился к первой встрече. У нас еще и сразу на первой встрече была тема «Евхаристия». Тут даже протестанты...
Очень актуальная сегодня.
Актуальная, актуальная. Но, как известно, сами протестанты именно на этой теме когда-то рассорились еще при Лютере и Кальвине и Цвингле, не смогли договориться. А мы тут еще и католиков и православных пригласили. Я, конечно, переживал относительно атмосферы, как это будет происходить, не произойдет ли такой эффект того, что встретились и рассорились. Но удивительно, Бог просто подарил такой шалом какой-то, взаимный интерес, взаимное понимание. И вопросы звучали, и ответы. И вот эта ценность задать открытый вопрос носителю традиции, живому, она, конечно, уникальна. И когда ты видишь за названием конфессиональным живого человека, ты совершенно иначе воспринимаешь и саму традицию.
Какие темы вы обсуждали уже на богословском клубе, кроме Евхаристии?
Евхаристия, богословие, миссии. Затем у нас была встреча, больше относящаяся к христианской этике. Тема называлась «Откуда берутся дети? Вопросы богословия и биоэтики». Туда, в частности, мы приглашали людей и светских, направили приглашение в администрацию города. И из администрации отрядили к нам на богословский клуб, который мы назвали круглым столом, естественно, 7 человек, социальных работников. И интересно, вот одна из женщин, которая пришла к нам на такую богословскую дискуссию, оказалась потом в конце нашего общения в моей дискуссионной группе. Было очень приятно, что было видно, атмосфера ее никак не задавила, она не тушевалась, участвовала чуть ли не больше всех в обсуждении этих горячих тем.
Угу. Как раз таки, это как вообще проходили обсуждения? То есть вообще как, немножко опиши, ну, буквально, может быть, наверное, мы уже будем заканчивать. Прям буквально у тебя там 30 секунд, как это все проходит?
У нас есть список докладчиков, идет доклад, после этого вопросы к докладчику из аудитории. После этого сменяются докладчики один за другим. После этого, в самом конце, естественно, после всех перерывов, обедов, дискуссии по группам. Достаточно плодотворный формат.
Ну что ж, дорогие друзья, благодаря, в общем-то, режиму самоизоляции мы смогли, и благодаря тому, что и Telos Media перешла в новый формат вещания на это время, мы смогли сегодня поговорить с пастором Хабаровской церкви Михаилом Чернявским. Мы говорили много об истории церкви, мы говорили о том, наука это или не наука, и как это на самом деле помогает нам осмысливать нашу собственную реальность. Большое спасибо, Миш, что ты пришел. Очень рад был тебя видеть, очень рад наконец-таки поговорить с тобой в эфире. Дорогие друзья, каждый четверг в 15:00 мы говорим о служении евангельских христиан-баптистов. До свидания, и да благословит вас Бог.
Спасибо. До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.